Господи, Ты спасение наше, Ты путь Церкви Твоей. Благослови нас, рассудим над уроком истории, сознаем, что без Твоего света свыше, без Твоих откровенств и мудрости нам трудно разуметь пути Твои, а желание сердца уразуметь их, ходить по нему и правильно так и возвещать их. Благослови нас в этом рассуждении, даруй Твой свет, Твою истину, да ведут они нас. Аминь. Так, братья, мы в прошлый раз с вами становились немножко по оппозиции. Так было рассуждение. Что-то пометили себе, да? У нас вот как оно, братья, остается это занятие и следующее занятие в мае, закругляемся, да? Так, в общем, у меня было желание сердца дойти с вами до 44-го года. Ну, вот книгу, которую я вам в прошлый раз показывал, Ивана Петровича Плета, «История братства» с 905 по 944. Это уже я привез вам ее. Вот она скопирована, расшитая, только став на ксерокс и вперед. Это вам подарок уже сюда, на курсы. Наверное, она будет у брата Саши здесь, да? Лучше так будет. Ну, я не знаю же как. Или брату Вите дать, да? Мне уже жалко брата Вити, ксерокса вашего, столько вам работы даю. Но надо, братья, стоит потрудиться, чтобы эту книгу приобрести. Вот это уже для курса. Значит, тут до 44-го года вы уже обстоятельно познакомитесь. Тут я уже не переживаю. А вообще, братья, признаюсь вам, что у меня с самого начала переживаний, с самого начала курса с вами порассуждать об оппозиции. Так оно у меня на сердце было. И так Бог вот дал нам встречу с ним и беседу, и так сказать. Теперь хотел продолжить, если сегодня-завтра будет по одному уроку, или сколько мы с вами успеем, давайте познакомимся немножко по оппозиции. Этот вопрос. Регистрация легче, братья. Послание к Ефесянам, 4 глава. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеку, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое, совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви». Вот этот отрывок, братья, так внимательно вот прочитайте. Это будет как основание или база для нашего с вами рассуждения в отношении оппозиции. Значит, братья, поскольку мы тут встретились в Винницу 73-м годом, то я хотел и начать 73-го года с этой первой сильной большой волны оппозиции. Потому что церковь, где мы были, они с 73-го года в оппозиции, так? Да? Винницкая. Или с 83-й? Что там? С 83-й. Ага. Ну хорошо, 83-й дойдем. Давайте 73-й начнем, братья, немножко. Какая была обстановка в братстве в 73-е годы? Вот 72-й, 3-й, 4-й. Что вам помнится по этим годам? Что так вспоминается? Убили Ваню Моисея, это замучен в 72-м году, да? Конфискован дом в городе Дедовске. Брата Шевченко ударили по голове по пути на работу, перенес сотрясение мозга, очень сильный удар получил. Первая палатка в братстве. Ушел в вечность брат Николай Мельников, это все 72-й год. Вот послушайте его слова. «Братство, перенесшее столько страданий, никогда не останется без благословения. Наше дорогое гонимое братство – это пока единственное собрание искупленных сердец, где свобода во Христе стоит на первом месте и где нет никаких уступок врагу душ наших». Вот так брат Коля Мельников видел духовную сторону братства. С молодости страдал много, пришел, уже был больной, вскоре отошел в вечность. В 73-м году замучили брата Остапенко из города Шевченково. Вот это путь братства. Вот смотрите, какую позицию теперь занимает в эти годы всех Б. Я вам прочитаю тут чуть-чуть только. Это беседа с президентом Европейской Баптистской Федерации Клаус Майстером в кабинете председателя ВСБ 12 октября 1973 года. Или мы с вами читали, братья? Нет, да? Присутствовали Иванов, Клименко, Житков. Ну, Житков это уже не Яков, это уже сын Житкова. Мицкевич, Шатров. Знакомы чуть-чуть фамилии? Уже не очень, да? Ну, Мицкевич, Житков, Иванов, знакомый. Выступил Майстер. Одну вещь, которую я хотел бы точно узнать, так как я хотел бы сообщить Швейцарии и вообще на Западе ясное и правдивое сообщение. Скажите, что означает регистрация общин в СССР? Я ставлю этот вопрос потому, что в Испании было разделение на основе разномыслия регистрации. Но сегодня об этом никто более не говорит, потому что там сейчас все зарегистрированы. Иванов И.Г. дает ему ответ. Прочитать все, братья. Женщина, когда рождает, имеет заботу вырастить дитя. Роды братства были трудными. Ну, это имеет в виду 1860-70-е годы. Пионеры братства старались защищать свое дитя, но появились те, которые не рождали, но стали критиками. Это уже намек на наше братство. Мы старались сохранить проповедь Евангелия и в этой ситуации. Мы должны были уступить по некоторым второстепенным вопросам, чтобы сохранить дитя. Законодательство, то 29 года, запрещает детские собрания молодежные. Молодежь должна воспитываться государством, а не нами. Слышите? Перед нами встала проблема прекратить проповедь Евангелия и заниматься воспитанием детей и молодежи. Мы согласились идти по пути проповеди Евангелия, то есть не иметь детских и юношеских собраний. Это надо уметь так отвечать, а? Их там не зря братья в канцелярии держали. Мы повысили ответственность родителей по воспитанию детей. В отношении молодежи мы старались иметь больше хоров. Одаренную молодежь привлекали к проповеди. Таким образом, мы ушли от конфликта с правительством и сохранили церковь. Но другая мать, это братство, обвинила нас, что мы не боремся против правительства и соблюдаем законодательство. Мы корректны с властями. Никогда не шли на унижение законодательства нашей страны. Другая сторона, это братство, забыла, что всякая власть от Бога объявила себя реформаторами. Они позволили себе устроить демонстрацию. Это вызвало большой взрыв негодования. Грубость нарастала все больше. Верующая молодежь дошла до рукопашного боя. После этого были приняты некоторые меры. Новая мать нас всех работников представила как отступников и объявила нас отлученными. Вот это весь ответ. Мы уважаем законодательство, дающее нам возможность работать, создать церковь. Вы поедете по нашей стране, сами убедитесь, что церковь у нас живая. Желаю вам счастливого, благословенного пути. И он уехал. Уехал на Запад рассказывать, что тут братство против правительства, против законов, да еще рукопашные бои с демонстрацией. Ну, конечно, посадить же надо. И поехал рассказывать. Вот это, братья, то, что мы говорим, называется «предавали братьев». Где ж тут правда? Даже ну, трудно найти хоть чуть-чуть правды, хоть одно слово правды. Все неправда. Братья, в каком состоянии теперь, еще почитаем, вот 74-й год. 13 декабря ВСБ проводил очередной съезд. Так, если вы следили за ихними съездами, начиная с 63-го, братство уже имело материал об освящении. ФСГБ противостало разоблачить и провести профилактическую работу против этого материала. Это 74-й год. Не пускать материал в ряды церквей. Брат Николай Георгиевич Батурин за отказ ехать на съезд и говорить с властями переведен на 9 месяцев в бригаду с Сучкорубом, где работал до изнеможения, до прединфарктного состояния. Николай Георгиевич Батурин. В лагере чекист вызвал и сказал, поедь на съезд, который проводил 13 декабря в СЕГБ. Он говорит, я не поеду, и братья не посылают. После этого привели бригаду Сучкорубу, топором надо было рубить сучки, силы не было, до прединфарктного состояния, пока руки опухали, и уже потом его списали. За отказ ехать на съезд. Теперь послушайте Степан Никитович Мессерук. Не устоявшие в суровых испытаниях служители под давлением извне стали усиленно проводить разрушительную работу среди общин братства, склоняли их к пагубной регистрации на условиях исполнения печально известного законодательства о культах. Они стремились увлечь за собой как можно больше служителей. С этой целью предпринимались поездки даже в самые отдаленные места, не обошли стороной и меня. Это из книги «Подражайте вере их». Там так вроде, когда читаешь, ну вроде не обратишь внимания, вроде так в общем. Но это, братья, 74-й год. Это волна оппозиции. И вот один с этой волны оппозиции поехал уговаривать Степана Никитовича, что в братстве не так, что-то там не так, давай вот так. И вот он в этой книге описывает. Помните встречу с тем братом? Говорит, на сколько приехал? На 3 дня. А на другой день утром начал собираться домой. А чего, говорит, так быстро? Помните про эти книги? Не пошло так, как они рассчитывали, не пошло. Степан Никитович не поддался. Так вот это он пишет события братьев Волны 74-го года. Октября 74-го года было межобластное совещание позиций в Ростове. Фамилия Жомерук вам знакома, братья? Знакома. Требовали выхода Геннадия Константиновича из подполья и идти на переговоры со ФСГБ, чтобы принять участие в работе предстоящего съезда. Теперь тихонько начинаете улавливать связь. Значит, где лагерь? Чекист вызывает Батурина, говорит, едь на съезд. И где Ростов Жовмирук и его, ну, как бы, оппозиция, его единомышленники? Они возмущаются, чтобы Геннадий Константинович вышел из-под поля и тоже пошел на съезд. Братья, а как это получается? Одинаковое звучание. Как получается одинаковое, братья? Где тот лагерь, где тот чекист, где Ростов, где Жовмирук? Что общего? Какой первый вывод делаем? Первый напрашивается вывод, что-то имеется какое-то сотрудничество. Второй напрашивается вывод, братство, регистрацию. Ну, понятно, идти на переговоры со ФСГБ, но все же понимают, что не ФСГБ к покаянию выводить, а все понимают, что братство как-то приобщится, возвратится во ФСГБ. Ну, так все и понимали. Оно по-другому не получается понимать здесь. Что еще вот эта позиция Жовмирука? Если руководство Совета Церкви не пойдет на переговоры со ФСГБ, то необходимо лишить их материальной поддержки. А это что такое, братья? А потом Жовмирук требовал справку. Он хотел выезжать за границу, выходить на контакт с зарубежными союзами и братствами. А ему говорят, если напишешь справку, что ты отказываешься от братства, то тогда выйдешь за границу. И он написал. Он написал. Потом требовал копии вот этой вот справки. Это 74-й год, братья. Сейчас я не знаю, где он. или уже в вечности. Так что, братья, просматривается по оппозиции. Вот чуть-чуть мы с вами сейчас только прошли некоторые моменты к размышлению. Суть оппозиции, братья, вот мы с вами прочитали Ефесянам 4 глава. Если Господь ставил апостолами и пророками для созидания тела Христова, которое совокупляем и составляем посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Как бы мы с вами ответили пока? Какая просматривается духовная суть оппозиции? Разорвать вот эти связи. Они вроде же, ну, не против Евангелия, там, против Бога или еще что-нибудь, или там за атеизм. Такого, конечно, нету. Только чтобы не было связи между церквами и братьями, и братством. Всего лишь только вот это вот пока что просматривается. Вот, братья, я прочитаю вам из этих материалов Совет Церквей и Регистрации. С вас кто-то уже сделал копию, приобрел уже? Уже всех есть. Можно откроем вместе? Еще не привыкли с собой носить большую сумку. А пора уже, братья. Пора. Не с сумочкой, а с сумкой. Оно лучше, когда бы, если бы вместе открывали, оно более убедительно. Ну, уже так, поверьте мне, потому что эту копию же вы отсюда брали. Так вот, давайте, братский листок номер один, 72-й год. По поводу регистрации. Со страхом Божьим совещание Совета Церквей приняло в 69-м году решение о призыве к регистрации. Что было в 69-м году? Тульское совещание. Отдавая кесарево кесарю, мы молились, чтобы это не привело к тому, что община дадут кесарю и то, что принадлежит Богу. Ибо долг служителей Божьих – вести народ его под большие благословения, а не к суду и гневу. Подав заявление, заполнив государственные регистрационные бланки, общины дали органам все необходимые сведения. Пошел третий год, но регистрации нет. На 69-м году братья помолились, чтобы Божьи не отдали кесареву. Только кесареву кесаря дали. Заполнили бланки, подали. Третий год – никакого ответа, братья. И вот в 72-м году, почему, братья, пишут этот братский листок, прояснилось вот что. Сегодня общинам говорят, мы вас зарегистрируем, если вы дадите обязательство не признавать совет церквей, не поддерживать издательство «Христианин», не молиться за узников, не помогать их семьям, не посещать других общин и прочее. Вот почему в 72-м году братья выпустили этот листок. Значит, 3 года молчали, потом говорят, если вы подпишете, что не будете поддерживать совет церквей, издательство узников, совет родственников узников, мы вас зарегистрируем. Так вот это, братья, та трещина, которая появилась в оппозиции 73-го года. А теперь, а как себе представить братство? Значит, совет церквей, чтобы не был, издательство не было, за узников не ходатайство, совет родственников узников никакой информации, чтобы не давал. Просто, чтобы были церкви, 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 друг другу, даже не ходящие в гости. И говорят, это братство. Понимаете, в чем суть, братья? И пробовали нас тогда убедить, что братство остается, мы за братство, мы по пути братства, только вот в таком вот виде. Так а в таком виде братства, братства уже нету, братья. Он уже по частям разобрано. Это уже не живой организм. Это не живой организм. Давайте еще посмотрим. Вот братский листок номер 4 за 72-й год. Тут кратенько. Бодрствуйте. В настоящее время предпринимаются усиленные попытки раздробить, разобщить и ликвидировать наше братство. Ну, уже понятие «раздробить» проясняется, братья, не так ли? Значит, порвать вот эти межцерковные, межбратские связи. Вот это попытка раздробить братство. Разобщить. Ну, как разобщить? Чтобы общины друг друга не посещали и чтобы старшие братья не имели входа во все церкви. А почему ликвидировать братья? Давайте сделаем вывод вместе. Почему братья написали «и ликвидировать братство»? Братья, вы так, ну, отдаете себе отчет, что такое быть одной семьей, иметь один духовный центр и ходатайствовать друг за друга? Вот оценили уже вот это благословение Божие? А если вот так разобщить, и чтобы друг за друга голос не возвышали, не писали, братья, они бы поместными силами по одной церкви передушили бы за один год все братство. Да даже еще быстрее. Вот почему братья написали не только раздробить, разобщить, но и ликвидировать братство. Достигнуть этой цели стремятся двояким путем. Объединением наших общин со всех Б или регистрацией на автономных от Совета Церквей началах. Значит, вот то, что мы с вами прочитали. Батурин и Крючков, чтобы ехали на съезд. Ага, не едут. Ну, тогда отказаться от Совета Церквей. Совет Церквей в своих братских листках номер 1 и 3 за 72 год со всей решительностью высказывался против этого крайне греховно-незаконного подхода. И в результате последовала немедленная реакция. С одной стороны, ФСБ заявил, что вновь протягивает руку любви, в кавычках, и призывает нас к объединению. А с другой, чтобы заставить наши общины пойти на это единство, гонители усилили преследование и даже совершили ряд террористических актов. Нападая на служителей из-за угла, мастерским ударом они лишали сознания, затем зверски избивали. Случаи эти произошли в городе Шахты, Россия, Ровно, Украина, Брест, Беларусь и в других городах. Братья, а это что? Что это такое? Значит, у тех, которые пошли на автономию, на оппозицию, с властями были очень добрые взаимопонимания. А теперь смотрите, что делали с теми братьями, которые здесь не уступали. Ну, нанимали таких специалистов по избиению, один удар и отключился. А потом избивали так, что брат еле-еле потом приходил вообще в себя. За то, что мешал вот этому делу, раздробление, разобщение братства. И все это, братья, вот было под таким контролем, под вниманием, и все корректировалось. Только встает вопрос, чьей рукой? Чьей рукой? Кому стали служить вот эти, которые начали идти на отделение, на разрыв братства? Вот это кровь пролитая и здоровье потерянное. На кого оно будет ложиться, братья? На кого ляжет вот это вот пятно? Оппозиция вроде становится в сторону, говорит, мы не виноваты, это вот там враги, кагибисты, это не мы. Но, братья, когда чуть-чуть никаем, получается, что и вы так же получаете. Хотят отмыться полностью, но не получается. И еще, братья, тоже 72-й год, в этом же братском листке. В это же самое время против Совета Церквей была пущена целая серия анонимных, лжеименных, клеветнических писем. Вот это запустили 72-го года. И почерки подделывали служители, и подписи, и запускали между церквами. И пока братья успевали разобраться, уже тут начиналось брожение и волнение. И пока разобрались, писал или не писал, а где-то брат может быть на нелегальном, они пользуются вот этим вот моментом. Так а вот эта, братья, идея с этими письмами, чья? Где она родилась? Она родилась вот этим духом, который пошел в сердце своем на раздробление, разобщение братства. Оттуда она родилась. Ну и еще один листок, это братский листок номер 7, номер 4, 74 год, об автономной регистрации. Преследуя цель разрушения нашего братства, атеисты через Совет по делам религии и его уполномоченных понуждают наши общины регистрироваться на условиях автономии или независимости от Братского Союза Совета Церквей ЕХБ. Значит, первое. посещать другие церкви с целью служения проповедью, беседами, участия в празднествах или сообщения, а также приглашать для такого служения свою общину. Вот это запрещалось. Слышите, братья? Посещать другие церкви с проповедью, с беседами, с участием в праздниках или приглашать для такого свое служение, свою общину. Запрещается. Дальше. Молиться, ходатайствовать за узников гонимых и узников за Слово Божие. Нельзя. Приглашать для участия в вопросах домостроительства служителей Совета Церквей и других братских советов. Нельзя. Участвовать в нуждах святых, помощи семьям узников, больным, сиротам, вдовам, другим. Нельзя. Материально обеспечить работу издательства «Христианин», распространять духовную литературу тоже нельзя. А это что, братья, не то же самое законодательство о культах? Перекликается? Перекликается. Так а сколько же в то время автономно или независимо убеждали, братья, мы не идем в регистрацию. Мы не идем в регистрацию. Просто у нас вот такое вот другое понимание пути братства и отношения друг с другом. Мы не идем в регистрацию. Но братья говорят, мы же подали документы, смотрите, что с нас требует. Ну это же пункт закона законодательства 29-го года. Это же регистрация полная. Они убеждали, нет, это не регистрация. Вестник истины номер 1, 77-й год. Утомленным гонением общинам предложили отдых и спасение от преследований в автономной регистрации. Чтобы спрятаться от гонений под такой регистрацией, нужно было прежде отказаться от безукоризненного исполнения повелений Евангелия, которое призывает отстаивать истину в любых обстоятельствах. Вот мы с вами потихоньку и вернулись, братья, снова к Ефесянам 4 главе. Значит, кто пойдет в автономию, гарантия, что он уже никогда арестован, судим не будет. И вот тогда братья в 77-м году сделали вывод. Это нарушение Евангелия. Это нарушение Евангелия. Значит, братья, в то время старались распространить самые разные слухи. Фактически мы понимали, что они разделяли тело Христово, разрывали межбратские связи. Они нас пробовали что-то убеждать. Да это в 61-м году братья портфели не поделили. Теперь в 73-м опять портфели не делят. И вот этой клеветой прикрывали фактически вот эту трещину между братскими общинами, между братством и между Советом Церквей и церквами. Замазывали эту трещину. И вот кто не докапывался до истины, верил вот это все. Да это, говорит, там что-то опять братья поссорились, между ними что-то делят. Но, братья, если убрать в сторону вот эти все слухи, просто взять Писание и взять братские документы. И так с искренним сердцем пред Богом сесть и разобраться. Вот оно, что выходит. Самый, ну, простой, самый кратенький разбор. И вот, что выплывает. Фактически, это путь, где нужно было переступать само евангельское слово. А, да. Ваша автономия?
Да, автономия. Вот, у нас
есть. Они не отходили от братства?
Ну, неизвестно, они автономные, все сами
посмотрели. Неизвестно. Тогда надо идти с ними разговаривать. Надо идти с ними выяснять. Не, ну пусть всю правду рассказывает. Тут разговаривали, оказалось, что всю правду не знают и не открывают. Ну, то, что разговаривали в Виннице.
Там такая ситуация, я сейчас встречаю. Так вот, церковь пришла в автономную.
Ага.
Потом она начала насаждать церковь. И там есть группа, и действительно, что вот брат говорит, что ничего не знает.
Вполне возможно. Пришли новые люди, которые совсем уже ничего не знают. Но, братья, а с историей надо знакомиться. С историей надо знакомиться. То есть, ну, правду об этом пути все равно же надо открывать. Надо открывать. Братья, вот что такое межбратские связи? Вот у нас побыл брат Петя Костюченко, ну это служитель Кавказа, сын Григория Васильевича. И, ну, что, нам нужно было долго времени, пока с ним знакомиться, да присматриваться, да решать, что ему там поручить, не поручить. Мы предоставили ему слово, казалось, как будто он у нас там и жил всю жизнь, в нашем городе. И восприняли его, и слушали его, и покаялись, там у нас душ 25 или 30. И еще хотели слушать, просто не спешили. Ну и поехал на Кавказ, вроде и сердцем за Кавказом, и молиться хочется за него и за Кавказ. А он первый раз у нас был. Братья, понимаете, что такое межбратские связи? Вот это межбратские связи. Там с Молдавии где-то едут на Камчатку, или там с Украины едут на полуостров Ямал. И сразу мы как, ну, в одном духе, в одном понимании, в одном труде. И много не надо времени, чтобы нам друг к другу привыкнуть или освоиться. Как-то сразу раз включились и в одном понимании, в одном духе и ходим. Или вот возьмем, скажем, ну, общебратский журнал. Тоже связывает каким-то единым пониманием таким, как связующая нить между церквами, между самыми удаленными уголками. Ну и журнал читаем, везде свои. Везде в одном понимании, везде в одном труде. Вот это межбратские связи, которые Господь даровал, брат, сестры. Это подарок Божий. Можно так сказать, братья? Так оно и есть. Потому что если бы мы по-человечески друг к другу присматривались, да высчитывали, да еще кто знает, доверить или не доверить, братья, ничего бы не получилось. Ничего бы не получилось. Это не человеческие связи, это Божьи. Поэтому мы с вами так и читаем, из которого все тело составляем и совокупляем посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. Это от Бога, из которого все тело. Это от Бога, братья, вот такое тело создано, духовное. От Бога. И вот мы с вами читаем, он поставил одних апостолов, других пророками. Сколько раз вот оппозиция пробовала собираться, все, организовывая новое братство. Старое уже, оно там где-то в тюрьмах, кто-то уже постарел. Ну, со старым все понятно, оно уже заканчивается. Мы сейчас новое создаем. Создают, и создало что-нибудь. Бог дал другого Крючкова, дал другое издательство. Встали и пошли, ничего, братья, не получается. Ну, собирали же не один раз. Ну, начиная с Жовмирука еще 73-х годов, потом и позже Бондаренко, позже там Родославу собирал. По сей день что-то пробует. Не, вы не брали. Вот мы, братство, встали, собрались, и надо идти, оно ничего не дается. Ничего, братья, Бог не дает. Скопировать хотят. Ну, давайте мы вроде и издательство, вроде кто-то один старший, вот пойдем, поедем. А фактически чувствую, что если Бог не дает этих связей, ты их по-человечески сам не организуешь. Вот это, братья, самое главное различие. Понимаете, в чем суть? Самое главное различие, что Бог организовал братство. И все, что делается в братстве, во всем видишь руку Божию. А вот параллельно вот это копирование, подражание, оно по форме вроде, по названию похожее, а внутри нету. А внутри нет, потому что Бог не дает, братья. Бог не дает. Возьмите их журналы, почитайте. Почитайте журнал Родославова. Пустота. Ну, пустота. Вы вот пробовали листать то, что Женя издает в Одессе? Никто не смотрел? Там первую страницу смотришь, какая толстая повариха стоит в лагере ихнем, на четвереньках на поварихе еще один повар, на этом еще один повар. И все смеются, это первая страница. Смотришь, это духовно-зидательный журнал или... И развлекательный, что это за журнал. Но уже внутри полистаешь, полистаешь, не на чем остановиться, задержаться. Братья, Бог не дает. Бог не дает. Ну так немножко уместилось вам вот 73-й год, так чуть-чуть, кратенько, ситуация. Да трудно сказать, кто лидер. Или в каждой местности был свой лидер, или как, ну. В каком объединении была проблема, там был какой-то лидер. А всесоюзно такого трудно назвать. Трудно сказать, кто из них там старший был. Или все хотели быть старшими, я не знаю. Ну, тут Джуми Рук меня проходит. Нет, сейчас мы дойдем. Ну, если по этой части нету, то давайте немножко туда кратенько, хоть 83-й год. Тут он немножко сложнее. Ну, по вот этой части, братья, так в основном прояснилось. Вот, ну, суть этой позиции, какая вот была? Раздробить, разобщить братство. Понимаешь, что раздроблением, разобщением подводят церкви братство под ликвидацию. Это было, братья, очень понятно. Очень понятно. Чувствовала, что тяготение к себе, к регистрации. Еще чувствовала, что смыкались с властями. Смыкались с властями. И вот это смыкание, вот братьев избивали. Потом не писать за узников ходатайство, не поддерживать их семьи. Братья, ну это же грех, за который трудно будет предстать и ответить пред Богом. Так или не так? Это оставь вдову и сироту, оставь страдальца там, вопиющего, изнемогающего, больного. Оставь его, вот и какой он есть, не трогай его прочее. Но это же втягивание, ну как бы, церкви в такой грех, который, ну, можно было назвать непростительный, если можно такое слово употребить. Непростительный грех. Если до этой части нет вопросов, братья, то давайте тогда немножко перейдем чуть дальше. Моменты 83-го года. Так уже я хотел, чтобы вы там себе пометили такой вывод кратенький в тетради. С братскими документами знакомиться, работать надо? Надо. Братья, это документы. А вот же я вам сказал, у вас же у каждого этого есть. Совет церквей регистрации. У каждого из вас есть? Пожалуйста. Ну тут и оглавление. Ну хорошо. Давайте, братья. Так как мы их читали по очереди. Значит, первый я вам читал братский листок номер 1, 72 год. Хоть сборники братских листков, хоть с этим сборником материалов. Номер 1, 72 год. Пометили? Следующий. Номер 4, 72 год. Номер 4, 72 год. И номер 4, 74 год. Ну теперь вестник истины номер 1, 77 год. Вестник истины номер 1, 77 год. Ну так как вам сказать, братья, это были те годы, где самый был центр, как вам сказать, кульминация вот этого движения. Но фактически оно же бродило и до, и после, только уже не так сильно. Ображение оно и было, и было, и было по местам. Теперь, братья, давайте немножко ситуацию 83-го года. Вот это братское согласие вы скопировали? Копировали, да? Это уже 83-й год, примерно эту волну. То вот здесь выходит Бондаренко, Назарук, Шаптала, Шумейко, Якименко. Вот здесь они, их подписи. А? Копировали, это у меня копия от вас уже. Теперь, братья, я привез вам церковный завет, у кого нету. Я его так просмотрел, я бы хотел, чтобы вы его тоже скопировали. Я уже... Да, Московский у вас должен быть. Да? Там должен быть. Московский церковный завет. Да, это положительный. Это декабрь 83. Я что его запомнил, потому что мы его в церкви подписывали. Это копия с нашей церкви. И мы ее всегда все подписывали, отдавали в братство. Декабрь 83. А вот этот вот документ «Послание ко всему братству ЕХБ». Кто тут подписал? С братским приветом бывшие служители Совета Церквей. Тут 11 фамилий. Киев, 17 июня 1972 года. Кого вам тут назвать? Коваленко Леонид Ефимович, знакомый? Фомица Николай Егорович, Сумская область. Лепеша Владимир Степанович, Фастов. Маивка Максим Иванович, Львов. Эти знакомы, нет? Нет, да? С братским приветом бывшие служители Совета Церкви. Так я думал, чтобы вот эту копию сняли, не знаю, тут сколько страничек. 5 страничек. Если с двух сторон, то выйдет 2 листка с половиной. Немного. Но, братья, тоже было бы полезно, потому что документ, он есть документ, братья. То есть где-то что-то мы слушаем, рассказы, мнения, а потом хотим все-таки, чтобы нам документ был. Это понятно, братья. Вот послушайте, что они писали. Мы считаем себя обязанными оказывать безусловное повиновение начальством, властям и законам страны, дающим нам возможность жить тихой, безмятежной жизни во всяком благочестии и исповедовать нашу веру в Иисуса Христа. Мы обращаемся вновь с призывом освободиться от духа неприязни и прислушаться к тихому голосу совести, к действию Духа Святого Священного Писания, который убедительно зовут нас к единству. Что просматривается, братья? Тот же путь регистрации. Тот же путь регистрации. Ну, тут мы считаемся обязаны оказывать безусловно повиновение начальственным властям и законам. Ну, вроде так, на первый взгляд, но это хотят быть чистыми гражданами. Нет, братья, тут имелось в виду к законодательству о культах подвод. Когда немножко глубже вникаешь, подводили Совет Церквей к исполнению законодательства. Но вопрос к единству – объединиться со всех Б. Объединиться со всех Б. Значит, вот этот документ тоже можно было бы снять копию. Не знаю, где-нибудь найдете вы, не найдете. Тоже дает ясность. Какая их позиция? Недавно приходилось разговаривать с одним молодым братом с регистрированной церкви, там соседнее село Ивановка, и мы посещали их, говорили с ними, с братьями долго. И вот он приехал на беседу, часа три мы пробеседовали. Вопрос такой, почему мы не объединяемся со всех Б? Я говорю, ты смотри, дух единства не умер. Я думал, что он уже умер в прошлом тысячелетии, а он не умер. Ну, давай вместе разбирать, молодой человек, почему мы не объединяемся? Ну, тон у него такой был. Ну, когда разобрали, у него тон немножко поменялся. Я говорю, записывай пункты, а то забудешь. Пиши, вот написал, вот те 5 пунктов, что мы разобрали, помните, я вам давал? Теперь, говорю, еще в скобках добавлю, еще 6-й пункт. Очищение священия у вас есть? Он говорит, мы даже не слыхали. А у нас оно живет постоянно. Теперь, благовестие у вас идет? Да иногда что-то делаем. А у нас оно целенаправленно и широкомасштабно. Почти на первом плане вот это десятилетие стоит. Пиши тоже в скобочках. Дальше. Состояние молодежи у вас какое? Да вот так вот дружим, свиданничаем. Да, везде так, не только у вас. Помните это в скобочках. Я уже не говорю там внешний вид и прочее. Если вот эти пункты устраните пред Богом, мы с вами объединяемся. Он говорит, да, это, чтобы мы выселили телевизор, да, это, говорит, или где-то рождение. Да, братья, упустить очень легко, упустить. Но они теперь сами смотрят, понимают, головой понимают, но восстановить это на место силы не имеют. И не чувствуют, что силы нету. Ну, братья, а где сила? возвратитесь к Богу. Возвратитесь к Богу. А что мы, не Божьи, а что мы, не спасенные? Ну это, я не знаю, Спаситель решает. Но мы видим, что вы должны вставать и что-то делать, а вы не встаете и вы не можете делать. У вас силы Божьей нет, вас Бог оставил. Поэтому, братья, 61-й год, сейчас уже вот все третий, ладно, начнем другой урок, чтобы вы были более свежими силами. Я просто хотел, братья, чтобы вы 61-й год у вас тоже сложился в сердце правильно. Вот так друг друга, братья, спрашиваем, братья, с чего начался 61-й год? Ну как, говорит, они внедрили письмо инструктивное и положение, а братья противостали. Вот наш 61-й год. Говорю, ну давай вместе откроем тетрадку, прочитаем. Когда писали первое послание 13 августа, братья говорят, мы еще в глаза не видели ни инструктивного письма, ни положения. Так с чего начал 61-й год? А ну тогда не знаю. Ну вот тебе на. Родились в братстве, выросли в братстве, а хоть 61-й год с самого начала, и тут немножко мы путаемся. И тут немножко путаемся. Братья, 61-й год родился от того, что братья перед Богом сказали, Бог оставил братство. Еще не было инструктивного письма о положении. Еще они в руках ее не держали. Оно в работе то было с 47-го года. То есть только настолько тайно, что никто не об этом не знал. Они в жизни эти идеи притворяли. И детей тормозить, там, молодежь тормозить. Но никому нигде не признавали, что эти письма есть. А братья узнали, Бог так открыл эти письма уже после того, как вышли в защиту народа Божия. А самое главное чувствование и переживание, братья, было, Бог братство оставил. Вот самое главное печаль и скорбь, чтобы Бог вернулся к народу своему. И когда вот так поняли и встали, тогда Господь начал открывать. Вот инструктивное письмо, его нужно убрать. Начали воевать за это. Вот грех вчерашней регистрации, надо исповедовать. Братья исповедовали, признавали вину. Потом это уже все пошло, братья. Так вот это, сколько нужно иметь мудрости и видения на сегодняшний день, чтобы правильно подсказать и путь, где Бог оставляет, или не оставляет Бога. Вот какой этот путь. И вот это самая главная печаль. Но потом же, если вот эта печаль ведет нас к ним, чтобы возвратить их к Богу, то, конечно, потом берем помощь уже и документы, и факты. Им самим, чтобы помочь, чтобы глаза открылись. Какие, братья, есть вопросы? По Ефесянам 4 глава. Значит, смотрите, братья, если Господь создал тело церкви, то Он в этом теле ставит одних апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, учителями для созидания тела Христова. Не для разобщения тела и для умножения поместных церквей, не связанных друг с другом. Братья, для этого Бог не ставит ни апостолов, ни евангелистов, ни пастырей, никого. А если Он кого-то и воздвигает в служении, то этот, конечно, брат, который в этом служении, он всегда в понимании тела Христова. Это очень важное понимание. Вот сейчас по дороге ехали, слушали пленку брата Саши Бублика с Ростова. Христос придет за церковью, потому что ему очень дорога церковь. Не каждый индивидуум или какие-то рассерженные общины разных наименований союзов, их надо где-то искать, собирать. Братья, он придет за единым телом церкви. Поэтому для нас с вами дороже всего должно быть на сегодняшний день вот эти межбратские, межцерковные связи. Очень дороги должны быть нас с вами. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимся, увлекающимся всяким ветром учения, по лукавству человеку, по хитрому искусству обольщения. Но какой, братья, отсюда делаем вывод? чем суть вот этого лукавства человека и хитрого искусства обольщения? Разорвать вот эти межцерковные связи, чтобы тело не было телом. Было искусственно расставлено и оформленной формой. Вот посмотрите, какая у нас форма. А связи какие? Вот я вам рассказывал, в Румынии мы удивлялись. Мы им рассказываем о пути гонения нашего братства. Он говорит, а мы тоже страдали. Вот у нас братья-мученики. Ну, нас тоже некоторых замучили, там расстреляли. Но потом, когда немножко ближе знакомимся, говорим, ну вот вы во времена Чаушеского, во времена гонений, вы, живя в этом городе, вы знали, что творится в соседней церкви в городе? Нет, говорит, этого мы не знали. А почему вы не узнавали? А говорит, страшно было поехать, и не нашлось никого, кто бы поехал, хоть узнал, потому что его же там арестуют. И как вы жили? Ну вот так жили уже, как выживем? Понимаете, братья, в чем суть поражения ихнего был? Боялись узнать за соседнюю церковь, там кого-то арестовали или нет. Мы говорим, а написать правителю? Да, говорит, и мысли такой в голове даже не было. Но мы же писали. Писали не только более-менее мирным правителям, как Брежневу. Да Андропову писали. Писали или не писали, братья? Писали. И имело свою силу ходатайство? Имело. Не только над тем, что сохранили связи. Над Андроповым эту силу имело. Значит, вот это, братья, лукавство человека и хитрое искусство обольщения. Фактически разделить тело, разобщить его. А потом начинают прикрывать это дело всякими-всякими клеветами, сплетнями, правдами, неправдами. Да это, братья, там что-то дали, не додали, передали, там не так вот дали. Вот в ухо потянул, да, действительно, смотрю, ну, что ж там, братья, натворили не так. А фактически это было дело, вот это, ну, духовная сторона, разобщение, разделение тела Христова. Вот что фактически было. Поэтому, когда они могли брать прямо в лоб страданиями, узами, даже мучениками, не могли, тогда начали изнутри через вот этих неботствующих служителей. И изнутри разваливать братство, изнутри его разрушать. И пошла вот эта вот волна. Мне просто хотелось закончить вот этот первый урок, братья, чтобы в наших глазах дороже всего было сохранить наши межбратские церковные связи. Пусть мое личное, оно пострадает. Да пусть оно пострадает. Но сохранить пред Богом братские межцерковные связи. Сохранить. Потому что залог нашей с вами жизни. И нынешней, и будущей. Аминь. Помолимся об этом, брат. Послание к Ефесянам, 1 глава, 20-21 стихи. «Воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем». По оппозиции у вас появились вопросы, братья, вчера, что мы немножко затронули волну 73-х годов. Не появились, да? Чуть-чуть давайте остановимся волна 83-х годов и потом вернемся снова к нашей истории. Хоть чуть-чуть. Что тут были за ситуации? Это у нас такая вставка в истории оппозиции, да? Разрыв немножко маленький. На Значит, в 81-м году убили брата Друка Маринешни, да? Это в Молдавии. Юноша в армии, когда его ножом полоснул один туркмен. Помните этот случай? В 82-м убили брата Музыку из города Умани. Умер Храпов в Ташкенте. Почти весь состав Совета Церквей в вузах. 143 вузника. 23 сестры. Один в психбольнице. И вот в это время оппозиция говорила: братья, не надо писать ходатайство. Представляете себе вот ситуацию? Начинали везде пропагандировать, что ходатайство за узников не надо. Так умирают там, убивают их. И как, не надо? А психбольница? Вот вам не приходило слушать пленку брата Хайло? Там на пленке, как вам сказать, не для слабонервных. Послушать, что он рассказывает, что он там переживал. Он где-то 11 лет или 13 был всего. Кто помнит так? А? Да, он не в одной был, и не один раз. Он был в спецпсихбольницах. Там не трехметровые заборы, где врачи ходили в халатах, под халатами были военные мундиры. Был в тех больницах, откуда они выходят. Там они, там и хоронят их. Так он, когда рассказывает, что он там пережил, то это, братья, тяжело выслушать. Я говорю, у кого слабые нервы, то лучше не слушать. Или нежелательно всем давать слушать. Хайло Владимир. Потом его увезли вместе со всем родством, им дали самолет, погрузили 24 часа, увезли в Америку. Был звонок, и оттуда его увезли всех. И вот представьте себе, и в это время оппозиция говорит, что ходатайствовать не надо. Будем так молиться, Бог знает, кто страдает, Бог там помилует, ступится. А мы с вами берем вот журнал «Вестник истины», как бы основание служения Совета родственников узников, основание наших с вами ходатайств. Что мы с вами здесь читаем? «Самое высокое дело благочестия» Яков 1.27, «дело подлинной братской любви» Иоанна 15.13. То есть нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И голос возвышали, и благочестие являли самое высокое в том, что ходатайствовали, возвышали голос за узников, за страждущих, за мучимых братьев. Психбольницы мучили в прямом смысле слова. Хайло говорит, по трое суток держали привязанным кровати, забывали отвязать. И пьяные санитары проходили, делали укол, куда попало, в голову, в лицо, ткнул и пошел. Но это издевательство было высшей формы. Причем какие уколы ставили. И вот эти годы пошло движение не ходатайствовать, не надо писать, это все лишнее, совет родственников, узников тоже не нужен. А он же информацию собирал и распространял. Хоть знали, где, что, с кем происходит. Хоть за кого возвышать голос, кому писать. В 82-м году приехал Билли Грэм в Россию. Побыл 5 дней и дал такое интервью. «Я не видел никаких предпосылок, я не видел никаких притеснений по религиозной линии». Он не видел. Он и не хотел видеть, братья. Он знал, что здесь есть гонимая церковь. Но он дал подписку, что он так пройдет и выйдет из Союза, что ни разу об этом не вспомянет, не встретится, не соприкоснется. То есть делает вид, как будто ничего нету. И в конце 5-дневного визита дал интервью. Я ничего не видел, там никаких притеснений нету. Вот это случай, что брат Вася рассказывает. Ехали туда в Москву, проникли туда, в это помещение, где он проповедовал, растянули плакат.
Билли Грэм, помни узников там и прочее, прочее. Этот плакат быстро КГБисты там полезли по стульям, содрали, разорвали, началось там вот такое. И Билли Грэм ничего не видел. Он ничего не видел. Он не хотел видеть, братья. В 83-м году был убит и сожжен брат Попов Ваня. Помните уже по книге «Подражайте вере их»? Это город Шахты. Он сражался с властями за молитвенный дом. В его доме был молитвенный дом. И вот отобрали этот дом, его Ремянке 5 лет жил. Ему свет отрезали, штрафовали оттуда, вытесняли его. И он сражался, верните мне мой дом. И потом его нашли убитым, двери подперты, и Ремянка эта сгорела. Помните, Павел Ситковский за него рассказывал? В нынешние времена, когда пошли, чтобы им вернули дом этот Ванин, конфискованный, то власти говорят, вы юридически не имеете права, но чтобы как-то, ну все же таки не быть должником, вот, говорит, старый клуб разберите и стройте себе молитвенный дом. Вот мы с того старого клуба построили 3 молитвенных дома. Столько было кирпича до самого подвала, когда разобрали, то выстроилось 3 молитвенных дома. Вот это жертва Вани. В 83-м году, братья, вышло вот это постановление оппозиции, братские согласия, вот этот документ, который я вам дал. Подписи Бондаренко, Назарук, Шаптала, Шумейко, Якименко. Знакомые фамилии? И вот смотрите, что они здесь пишут. Узаконение общины групп верующих мы считаем одной из забот, которые пастыри должны проявить в церкви. Как расшифровать узаконение общинных групп? Ну, регистрация. Только не пишут слово регистрация, а узаконение. И смотрите, какую разворачивает программу. Ближайшим намерением независимых церквей является достижение взаимопонимания с Советом церквей с целью узаконения союза отделенного братства. Вот какая была программа. Развернуть работу так, чтобы потихоньку все братство увести в регистрацию. Встает вопрос, а что же будет делать с теми, кто мешал? Что с ними делали, братья? 84-й год. Добавлен срок без выхода на свободу. Батурину 3 года, Румачику, Скорнякову 3 года, Классину, Козырезову. Только кончался срок, перед окончанием срока суд и продлевали срок. Почему, братья? Чтобы не мешали на свободе вот этим заколебавшимся служителям уводить в регистрацию братство. Почему говорю, что вот эти годы, 83-й, 4-й, 5-й, 6-й, это были очень сложные, трудные годы. В 85-м добавили Михаилу Ивановичу 2 года. Потому что в Кишиневе Белев, Гульченко, Гладкевич, Осельский начали поворачивать весь путь Молдавии в регистрацию. И понимали, что придет Михаил Иванович, будет мешать. И придержали его там. А этим дали полный разворот. Их не арестовывали. И так было во многих местах, братья. Вот это была ситуация этих годов. Она была очень трудная для братства. Почти весь состав Совета Церквей был в лагерях. Специально прикрыли. И смотрели, что получится. Я помню, Иван Яковлевич Антонов, когда были переживания вот за деятельность Дубового Степана Герасимовича, все же таки он действовал в масштабе почти всего братства. Вот где-то от Средней Азии, до сюда, до Молдавии, везде действовал. И переживаний у братьев было предостаточно. А Иван Яковлевич говорит, а мне Бог открыл, что скоро его Бог остановит. И действительно он остановился. Не знали, что сделать, как его остановить. И вот в 83-м году, кто слушал его пленку покаяния? Уже немножко история-то вас как бы боком проходит, уже не затрагивает. А мы, ну, я еще в той истории, еще, как вам сказать, выварился в том суку. В те годы пришлось быть временно ответственным за церковь, и как раз вот эти братские общения, эта пленка мне крепко запомнилась. Так он, так ему Господь открыл, вот что он делает, что у него начали колени биться друг у друга, как у Навуходоносора, он до утра не мог сомкнуть глаз. Бог открыл ему во сне, что дверь ада, он летит прямо туда. Он покой потерял. И вот он потом уже призвал братьев, записал свое покаяние, попросил, чтобы эту пленку везде начали распространять. И братья сказали, теперь везде, где ты ездил и учил не так, едь и все поправь. И он поехал. Ездил по всем церквам и поправлял все то, что начал выкривлять. Так он в этой пленке рассказывает, что как ему Бог открыл, стоят люди военные, которые советом церкви занимались. Подходят братья, узники по одному, там Миняков, тот. И я ей, говорит, гирькой по голове и в воду. А он, говорит, не тонет. Я его сильнее по голове, сильнее в воду, чтобы он тонул. А он, говорит, такой живучий, не тонет. Потом следующего. И вот когда утром встал и понял, что он делает с братьями, узниками, с братством, у него получилась вот эта пленка покаяния. А так до тех пор ходили и говорили, то это просто непонимание между братьями, это разногласие. Ну, один так понимает путь, другой так. Ну, вот так оно. Так толковали. И так многие верили. То это просто, говорит, нету полного взаимопонимания между братьями. И вот когда Бог ему открыл, что он делает с братьями? Он потерял покой душе своей на долгие годы, когда действительно открылось. Так вот это то, что Иван Яковлевич тоже в это время был в лагерях, из лагеря передал: братья, скоро Бог его остановит, не переживайте. И вот это была остановка. Это была очень сильная остановка. Потому что за его спиной уже были его последователи, которые разворачивали программу. И вдруг Бог самого такого, самого сильного деятеля на этом поприще вот так сильно остановил. Это была Божья остановка. Посмотрите, что еще мы с вами тут прочитаем в эти годы. Слова Николая Георгиевича Батурина, что он писал. «Давно известно, чтобы избежать тюрьмы, не нужно уходить в автономную общину или во всех Б. Любому верующему нашего братства стоит сказать что-нибудь против служителей Совета Церквей или лично против Геннадия Константиновича, и свобода ему гарантирована». Вот как братья наблюдали за единодушием рядового братства и наблюдали, кто что говорит и как говорит. И если кто-то в лагере плохо отзывался о Крючкове или ее братьях Совета Церкви, его уже отпускали домой. Вы представляете себе, братья? На него уже была надежда, что потом с ним будут работать, и он тоже будет поворачивать кур братства в другую сторону. Одного высказывания было достаточно. Значит, как нужно было в то время хранить вот это братское единство, единодушие? Как нужно было хранить, чтобы врагам ни одного слова, ни одного высказывания не дать? Никакую надежду, братья. Если у нас есть какие-то личные, скажем, что-то между нами, то это наше личное. Знает только я и ты, и Бог. Больше никто об этом не должен знать, братья. Мы будем с тобой молиться, разбираться, но об этом никто не должен знать. Потому что враги подкарауливали самую малейшую такую неприязнь, трещинку, недовольство какое-то, высказывание, и начинали работать. Сеяли письма клеветнические. Если кто-то уже немножко начинал роптать на братьев, на Крючкова роптали, что он семью бросил, вот там спрятался на 20 лет, не знает, что в церкви делается. Сколько всяких ходило слухов. Подбрасывали клеветнические письма. И еще добавляли в сердце. И еще добавляли, пока болели. Вот что было, братья, в эти годы. Значит, немножко сделайте выводы вот сами себе. Как нам с вами ходить, как нам с вами служить Богу, как хранить нам с вами братские отношения, хранить единодушие в братстве. За братством наблюдает или уже не наблюдает? Значит, раньше, ну как-то с братьями говорили, Та некоторые говорят, наверное, уже за нас забыли, наверное, оставили нас, уже мы им не нужны. Братья, а Тула о чем сказала? О чем сказала Тула? Вы так себе представляете, что не запланировали? Значит, в ту ночь должна была быть груда кирпича и куча трупов под этими кирпичами братьев. Вот что было запланировано. И не было бы ни совещания, ни конференции, ни семинара работников с детьми. Мы бы только разбирали кирпичи, вытаскивали братьев и хоронили. Они бы нам три мероприятия, общебратские, всесоюзные, хотели перечеркнуть одним взрывом. Ну и, конечно, бы разъехались по домам с каким сердцем. Куда, братья, снова ехать? В Тулу, там же нас всех там скоро закопают. Все, прекращаем. Ну что-то вот такое они рассчитывали. Нанести удар не только по самому зданию. Был удар нанесен, ну, по руководству братьев, замахнулись ударить. И по всем вот этим общебратским всесоюзным мероприятиям тоже хотели ударить. И ударить крепко. Так что они перепутали ночь, в какую закладывать? Нет, не перепутали, братья. Все очень точно было видно. Точно было рассчитано. Это Бог милостью своей сохранил, что оно не упало, и братья там не спали в здании в эту ночь. Но это уже только вмешательство Божие. И была конференция на своем месте, все было на своем месте. Значит, братья очень внимательно наблюдают, чем мы с вами дышим, как друг на друга смотрим, куда направлены наши планы, сердца. Все очень внимательно наблюдают по сегодняшний день. Очень внимательно. Есть вопросы, братья, по сегодняшний день? Ну, это как оправдание уже греха своего. Да, упрекали нас. Что вы по лесам собираетесь, у вас там никто каяться не будет. У вас там то в лесу, то милиция пугает. Ну, братья, ну Бог давал же покаяние. Давал. Давал Бог покаяние. Через милиции ряды пробирались некоторые души и становились на колени и каялись. Это было поразительно. Казалось бы, напугается, там уже никто не будет не каяться. Пробирались и каялись. Начальники каялись. Так вот это время, братья, родил Господь, даровал рождение вот этого церковного завета. Это декабрь 83-го года. Когда оппозиция начала размывать вот это четко очерченные позиции братства, то Бог положил на сердце одному из братьев, он составил этот церковный завет. Он был составлен как для московской общины. А потом он распространился и по многим другим церквам. Я помню, мы его подписывали в те времена. И вот здесь братья снова более четко определили позиции братства. Что такое братство своей церквей, как к нему относиться и так далее. По отношению к внешним, принцип отделения церкви от государства, то есть полная независимость и невмешательство извне во внутренние дела церкви, закрытое членство и открытые отношения с внешними. Слово «открытые отношения с внешними» понятно, братья? Что это такое? Все беседы в самое же ближайшее время, до копейки все расскажу. И один нечего ходить. Мы один, братья, никогда церковь не представляем. Вот это не забывайте. Бывают такие ситуации, что нехитро поступают. Дают повестку там собес или военкомат. Заходи в этот кабинет. Заходит, а там сидит два КГБиста. Двери закрывают, начинается беседа. Но это бывают такие неожиданные ловушки. А там, как правило, если есть повестка куда-то в райисполком или куда-то совет по делам религии, должны совет, должны членские собрания решать, кого послать и обязать. Как только придете, все расскажите. Это для подстраховки, братья, и своей души, и для того, чтобы церковь ясно понимала ситуацию. А вот как делали оппозицию? Вот в Кишиневе братья рассказывали. Вызывают. Вызывали часто. Нужно братья отправляли целую делегацию, где-то бывало по 12 братьев, бывало по 6 братьев. Сидят все в приемном. Он выходит, пресвитера, ты заходи, а вы сидите. И он идет. Братья, это недопустимо. А он говорит, я не пойду, или все вместе мы идем, или вообще не идем, тогда уходим домой. И здесь позиция должна быть твердая. А он и заходит. Потом оттуда выходит братья и говорит, ну что там было? Да потом расскажу. И начинал потихоньку поворачивать курс церкви в другую сторону. Братья смотрят, что такое? Вчера был нормальный брат, а сегодня начинается поворот. А там уже какой-то договор был. Зашел сам, и что-то там уже ему, кто ее знает, о чем они там разговаривали, что они обещали друг другу, трудно сказать. Но, братья, пред Богом это неправильно. Так поступать пред Богом неправильно. Господь такие моменты не будет тебя хранить и защищать. Понимаете, в чем суть? Будь послушный церкви. Церковь пошлет, пойдете. Церковь тебя не посылала, не уполномочила. Я на церковную тему разговаривать не буду. За себя лично буду, за церковью ни одного слова. Я не церковь, меня не посылали. Так вот это, братья, открытые отношения с внешними. У многих оппозиций наблюдалось вот эти разговоры. Степан Герасимович в этой пленке рассказывает, говорит, подкараулили, когда мы вышли с очередного заседания Совета Церквей, и увидели, что я вышел с недовольным лицом. Ну, это же надо так. И тут же машина подъехала, его раз, и сюда, в Киев, в гостиницу. Целую неделю его держали в гостинице, в одном номере. Один сидел дежурный у двери день и ночь. Кормили, он там сидел себе. И потихоньку с ним беседовали. И кушал, и беседовал, братья. И добеседовался. Я уже не хочу рассказывать этот момент его падения. Так лучше бы объявил бы голодовку, сказал, с вами беседовать не буду. Я не церковь. И кушал, и беседовал. И получилось очень сильное падение в этот момент. И потом меня тихонько пустили домой. Все. И пошло. Нет, не преследовали. Его поблагодарили за то, что он уже сделал. Сделал очень много. Нарушение этих принципов любым служителем или членом церкви является вступлением на путь предательства и подлежит рассмотрению в церкви. Вот как братья определили вот эти позиции. Раз ходишь туда и не рассказываешь, мы тебе больше, как служителю, не доверяем. Вот так ставился в то время вопрос. Такие были обстоятельства, братья. И вот смотрите, и вот это все мы прочитывали членам церкви. Каждый член церкви подписывал. Кто не подписывал, он уже как бы немножко считался в недоверии. И отдавали братьям, что мы выражаем свое единодушие. Смотрите, как сформулировали здесь пояснение к тексту, как бы слова расшифровка, что такое внешний, что такое СГБ, что такое оппозиция, или автономные, независимые, так называемые группировка или третий союз. Это одно и то же. Возникшие в братстве Совета Церквей течения, лидеры которого Бондаренко Иосиф, Величко Николай, Шаптала Михаил, Жовмирук Виктор, Дубовой Степан, Якименко Павел и другие, выступают под разными предлогами за частичные или полные изменения курса братства во всех ключевых вопросах. Вот что такое позиция, братья. Частичное или полное изменение курса братства во всех ключевых вопросах. Так, по отношению к внешним, предлагается идти на заигрывание, сговор, скрываемый от церкви. Активно проводится агитация за регистрацию в общинах братства. Были такие случаи, братья рассказывают, что даже до того договорились с властями, что специально власти говорят, мы тебя посадим, ты не переживай, там будет тебе хорошо. Но мы с тебя сделаем героя веры, чтобы потом дальше ты двигал дела и в авторитете был. И такое, братья, было. К великому огорчению, но и такое даже было. До того разговаривали с властями, что потом он сидел в теплой камере, холодильник у него был полный. На работу он не ходил. А вернулся, говорит, братья, я тоже сидел. Он пришел, поправился, отдохнул, выспался, говорит, я тоже сидел. Ну, раз сидел, братья, это же узник. И начинал поворачивать курс церкви. Вот к чему вот это приводило. Значит, по отношению к внешним и шли на заигрывание с гору, вскрываемой церкви. Активно проводится агитация за регистрацию в общинах братства. По отношению к ОВСГБ взят курс на сотрудничество, вопреки принципу отделения. По отношению к братству производится духовный раскол. Попытка расчленить союз церквей. Предлагается отменить ходатайство в узниках, ликвидировать совет родственников узников, подрывается авторитет совета церквей и так далее. Формально сторонники оппозиции заявляют о поддержке братства совета церквей, но на деле разобщились с ним по духу и по своей пагубной деятельности. Вот такие дела, братья, были. В те годы была очень сложная ситуация в братстве. Очень сложная. Кто хранил себя свято и верно, разбирался. Помните, Мессирук пишет, что приезжали даже туда, ко мне. Вот этой же книге «Подражайте вере их». Приезжает один брат, фамилию не называет. Радостный такой, посетил меня в ссылке. Сколько побудешь? Да, дня три-три я побуду. И вечером начинает. Вот до сих пор братство правильно шло, а вот с некоторых пор оно неправильно идет. Брат говорит, да сколько я знаю, правильно идет. Он утром говорит, ну все, я поехал. Так ты же говорил, три дня побудешь. Да не, я уже поехал. И это же надо послать человека, тратить деньги, где-то Якутия, или куда он там его завезли. Это что-то конец Союза. Ради того, чтобы проверить, есть у тебя сомнения хоть чуть-чуть или нету. И потом Степан Никитович приезжает сюда, уже немножко освободился, Михаил Иванович спрашивает, слушай, что происходит тут между братьями? Он говорит, присмотрись и разберешься. Не называл ему ни фамилии, ничего. Вот так какой-то есть пред Богом, вот с таким направлением сердца. Присмотрись внимательно, и все сам увидишь. Понимаете, братья? Если хранил свое сердце верным и чистым, то видно было, кто правильный путь, курс держит, а кто неправильный. Бог открывал. Ну, на этом, наверное, закончим, братья, с вами по позиции, чтобы уже сильно не закапываться. Присмотритесь и разберетесь. А, Билли Грэма. Это уже Женя Радославов. А? Женя Радославов.
Что?
93-й.
Ну, а 2003-й, прошлый год тоже статусом началось.
Ну, вот он уже идет, эта проблема.
Нет, я говорю, 10 лет,
70 лет. Да, да. Да, ну, вроде закваска почти всегда где-то чуть-чуть бродит. Просто вот волна такая самая сильная. Примерно вот так вот где-то через 10 лет. Собирается какие-то внутренние проблемы и выплескивается. Значит, братья, давайте вернемся к нашей истории. Последний год у вас какой написанный? 38-й мы закончили или только дошли до 38-го? Там уже есть даты? А, значит, есть. Репрессировано около 25 тысяч братьев. Ну, брат Веня Хорев приехал, поэтому после обеда уже больше вопросов к нему. Он будет иметь беседу и по документам, и будет диафильм по этим кладбищам, где расстреливали братьев. Так что можно будет приготовить вопросы к нему. Он более такую обширную, конкретную информацию имеет. Тогда идем дальше, братья. Значит, 38-й закончим. 39-й, 41-й. Аресты не прекращались с 39 по 41. Уже сажали и несовершеннолетних детей. И такие случаи были. Нет, уже 39-й, 41-й идем. Сажали даже несовершеннолетних детей. Были такие случаи. Из верующих семей. Вроде удивительно, не правда? Но в то время, братья, были лагеря, наполненные детьми. И их называли колоски. Которые в годы голода родители посылали хоть ночью набрать немножко колосков, чтобы не умереть с голоду. Их всех сажали. И там были целые лагеря, они там целыми стаями бродили, разных возрастов. Так что в те времена это неудивительно было. Лагерь, наполненный детьми. И вот некоторые были из семей верующих. Два молитвенных дома остались в Москве и в Новосибирске. Но как бы вроде официально оставлены еще открытые. Туристам показывать. В Москве и в Новосибирске. Ну, в Москве там кто уже руководил? Орлов. И если кто-то там из других молитвенных домов не знал, куда пойти помолиться, или с баптистов, с евангельских христиан, то шли к Орлову, он всех принимал. Он руководил, он проповедовал. Теперь, братья, 42-й год. 42-й год. Тут вот что пометим. Создан временный совет ВСГБ. Временный совет. Временный совет. Кто туда вошел? Житков Яков Иванович, Андреев, Орлов, Голяев, Карев, Малин, Левинданто, Подковский и Урштейн. А вы что, будете всех записывать? Да, давайте запишем. От евангельских христиан вошли. От евангельских христиан. Орлов, Житков, Андреев и Карев. От евангельских христиан Орлов, Житков, Андреев и Карев. Откуда взялся дедушка Житков? Ему ждали 8 лет ссылки, где его встретил Храпов. Помните, там где-то Магаданский в каком-то совхозе. Срочно освободили. Срочно и досрочно освободили. И привезли, чтобы уже сидел в этом совете. Так это не в 44-м, его сейчас освободили, братья. Срочно освободили его и Подковского. Подковского, помните, по книге «Счастье потерянной жизни»? Тоже вспоминает Храпу. Их обои освободили. От баптистов вошли Голяев, Левинданто, Малин и Подковский. Голяев, Левинданто, Малин и Подковский. Для чего их собрали вместе в этот временный совет? Значит, первое. В мае месяце написали воззвание ко всем евангельским христианам и баптистам СССР. Мая 42-го. Будем мы, верующие, лучшими воинами на фронте и лучшими работниками в тылу. Ну, суть такого воззвания, оно-то большое было. Я просто взял одно предложение. Значит, в мае написали воззвание ко всем евангельским христианам-баптистам СССР. Будем мы, верующие, лучшими воинами на фронте, лучшими работниками в тылу. Как бы для мобилизации сил верующих, тоже для обороны. Это одна цель. А вторая цель, братья, им дали задание в течение 2 лет приготовить создание единого совета, приготовить программу его, резолюцию, там все документы приготовить, разработать новые положения в СГБ. Вот это их для этого собрали, освободили с лагерей и дали вот это задание. Приготовить все, ну как, совет СГБ и его программы. Поэтому 44-й год он не родился просто 44-м, он родился еще 42-го, он рождался. Его рождали. Почему так долго, братья? Потому что если бы в 42-м году только собрались на несколько дней, они бы все не решили. Там готовили ввести снова систему старших пресвитеров, которая еще в 1911 году была предложена, потом она отменена была. И готовили новое положение в СГБ. По новому положению заменить. Что такое суть совета? Суть совета теперь будет руководящим органом. Не советом, а руководящим органом. Отменить съезды. И теперь, как уже совет предпишет старшим пресвитерам, а те вызовут поместных, как скажут, так и будет. Больше никаких съездов, никаких дебатов и споров, и разделения мнений. Как сверху написали, так и будет. Все. Так вот эту вот работу они делали вот эти 2 года. Готовили канцелярию СГБ и ее программу деятельности. Теперь, братья, вчера мне задали такой вопрос в той группе. Вот некоторые историки пишут, что в СГБ в 44-м году родился потому, что когда собирались во время войны главы 3 государств, Америки, Англии и России, ну, там был Сталин, Черчилль, кто с Америки был? Рузвельт, да? Рузвельт, мы перепутали с Труманом. Труман был после. Тому и по ихнему требованию, в связи с тем, что подавили всю свободу религии, они потребовали открытия, значит, как бы, СГБ. Мы сможем дома разобраться к следующему разу? Все же таки, что послужило тому, что родился в СГБ? Ялтинская конференция или Тегеранская, или вот это было задание 42-го года Временному Совету. Я просто говорю, чтобы к следующему разу мы с вами так хоть немножко, хоть сами для себя разобрались и более-менее правильно рассказывали. Потому что у меня что-то не получается, этот второй фронт. Он даже по датам не совпадает. Тем более нету никакого документа. Ну так, предположение, подтверждение... Хоть один документ, чтобы откуда прозвучало, пока не могу найти. Ну, давайте еще раз дома проверим, как оно было. Тут выплывает вот какая вторая линия, братья. Во время войны каялось очень много людей. Создавались стихийные группы и церкви. Очень много. И фактически уже верующими не занимались власти. Власти занимались фронтом и другими делами, проблемами. И вот Временному Совету дали задание готовить вот этот ФСГБ, чтобы объять вот эти рождающиеся новые церкви и группы и держать своим, под своим контролем, не упустить их. Понимаете, какая была цель прежде всего?